Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и завтра по ведическому календарю самые милостивые, благоприятные, наверное, главные кадыши в году – пандава и кадыши. И в том числе, чтобы настроиться на завтрашний день, продолжаем наше обсуждение методов духовного возвышения и мудрости святого Рупы Госвами. И с нами на связи вновь выпускник ведического ашрама и странствующий проповедник Александр Багдасаров, и мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Для этого оставляйте свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в сообщениях в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Анна. Итак, да, мы продолжаем наш семинар «Мудрость Рупы Госвами». Сегодня у нас 12, 13 и 14 метод духовного возвышения. Вот. Мы еще раз напомним, мы сейчас уже прошли первый десяток. Первый десяток – это были рекомендации, то есть что нужно делать для того, чтобы себя, свое сознание поднимать, для того, чтобы духовная жизнь, она развивалась. И не возникал вопрос, ну, что же такое, почему мне кажется, что я как-то не прогрессирую. То есть если человек первым десяти следует, то он 100% будет ощущать, что его сознание одухотворяется. Духовная реализация, духовные эмоции, духовное восприятие реальности начинают преобладать в его жизни. Второй десяток методов, которые также нас возвышают, они являются запретами. То есть в чем нужно себя ограничить, или какие есть подводные скользкие камни, на которые стоит не наступать, опять же, для того, чтобы духовно возвыситься. Потому что если мы только делаем что-то прекрасное или вливаем воду, но при этом эта вода, она... Ну, то есть, если уже мы не приносим в свою жизнь какие-то запреты, да, например, сажаем прекрасные растения, наверное, лучше этот пример, да, сделать, но при этом не пропалываем землю, то в какой-то момент начинают появляться сорняки, которые постепенно какие-то породистые растения начинают выталкивать или забирать у них влагу, и тем самым пагубно влияют на ее развитие. Поэтому сейчас у нас идет с вами как раз-таки второй десяток или определенный запрет, да? Что очень важно. Кстати, хочу пометить, что зачастую вот, современный век Кали, недоработка как раз-таки идет вот, относительно второго десятка. То есть очень много людей, которые, в принципе, привносят позитивную в свою жизнь, даже называются духовными людьми, практикуют духовную жизнь, но при этом немножко ленятся на поприще того, чтобы отказаться от того, что неблагоприятно или то, что пагубно влияет. Или же привносят какую-то в свою жизнь компромисс. У некоторых, конечно, нет пока еще квалификации, так как любое отречение на поприще духовной практики, оно прежде всего является естественным, не искусственным. Естественным означает, что человек, он вырастает, то есть у него появляется какой-то духовный вкус, который замещает материальный, и тогда он естественным образом отказывается от какого-то низшего вкуса. Это естественно. Поэтому каждый вот так вот правильно отрекается. Но при этом также существует какой-то вариант компромисса, или же, можно даже так сказать, неправильные тенденции, вот, даже находясь в какой-то среде, да, то есть мы можем видеть, что как будто бы это нормально, да, вот, что, например, человек живет так, а вот и мой сосед тоже так живет. Он тоже вроде бы старается, духовный человек, там повторяет мантру, да, читает книги, но он тоже тут вот в сторону каких-то отказов не сильно, так сказать, прилагает усилия. Поэтому я так буду. Вот, и поэтому таким образом разбавляется серьезность. Вот, и вот по второму десятку или по запретам часто бывает отсутствие серьезности. Вот, поэтому мы как раз таки сейчас переходим, точнее продолжаем вот эти методы, которые являются запретами. И 12-й метод духовного возвышения звучит так. Я прочитаю не литературный перевод, а именно такой пословный. Духовный человек не должен учить людей, которые не хотят принимать духовную практику или противятся духовной практике. Он не должен принимать вот такой вот метод. Мы сейчас подумаем, почему, как это к нам относится вообще. Мы-то сами еще не разобрались, как правильно. А тут говорится, что не нужно принимать. В литературном переводе так звучит. Саньяси не должен стремиться привлечь недостойных учеников. Так вот звучит. Второй, или 13-й метод. Искренний духовный искатель не должен проявлять сильный энтузиазм, чтобы строить богатые храмы или монастыри, или увлекаться большими проектами. Вот такой вот. В литературном переводе это звучит так. Не должен заниматься чересчур крупными проектами, которые могут отвлечь от духовной цели. Это литературный перевод. И 14-й метод. Не надо пытаться, или не надо читать много книг или развивать идею, зарабатывать на жизнь, читая профессиональные лекции на духовные темы. Даже по Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-Гите. Вот такие три пункта. Анна, вы что-то слышали об этих трех пунктах? Вам они знакомы?
Вы знаете, я буквально недавно слышала в лекции одного святого Шрилы Прабхупады, как он описывал эти пункты, очень было интересно услышать, особенно учитывая, что все-таки иногда мы стремимся к каким-то большим проектам, хорошим храмам. Вот хочется понять этот момент, где эта грань.
Да, вот это на сегодня, я думаю, как раз-таки мы на эту тему и поговорим. Вот. И здесь большой комментарий Дживы Госвами, то есть личности, освобожденной личности, которая абсолютно понимает эти истины. Вот. Он сам является племянником Рупы Госвами, то есть автора книги. И у нас нет никаких сомнений, что он точно понимает, что этими запретами хотел донести до нас Рупа Госвами. Вот поэтому мы прям будем читать его комментарии, и ничего не придумывая, он там нам все объяснит. Итак. Первый пункт, то есть саньяси не должен стремиться привлечь недостойных учеников. И вот Джива Госвами начинает говорить, то есть кто не знает, кто такой саньяси, согласно ведической культуре, построение варны ашрама, то есть все человеческое общество, я уже как-то говорил, оно делится на четыре природы людей или определенные склонности, да, у них по природе, таланты, да, и на четыре ашрама, то есть четыре уклада жизни, то есть какое-то положение, которое занимает человек согласно своему уровню сознания и своему уровню восприятия окружающей реальности. И вот саньяса ашрам – это как раз-таки ашрам, когда человек полностью отрешен, то есть у него сознание, которое воспринимает этот мир как полностью дом Бога, и он находится в доме Бога, и все живые существа – подвижный, неподвижный, то есть это все дети Бога, и он просто вот, ну, не привязанный к какому-то материальному, живет вот в доме Бога, тем самым проявляет максимальное отвлечение от какого-то комфорта, от каких-то условий комфортных и так далее. То есть это, ну, монах, если так на русский перевести, но это даже что-то большее, чем монах. И вот здесь как будто бы это предписание, оно для саньяси. Саньяси не должен привлечь недостойных учеников, ну, потому что обычно именно личности, которые вот вызрел, которых сознание вызрело до этого уровня, именно они становятся учителями. То есть они те, кто начинают учить, потому что это, ну, действительно уже высокий уровень, и здесь есть чему учиться. Но Джива Госвами комментирует, несмотря на то, что Бхагаватам это книга, Шримад Бхагаватам, которая полностью описывает все подробности на примерах, это Пурана, на примере истории описывает подробности духовной жизни. Он говорит, что в Бхагаватам эта тема рассматривается в рамках саньяса, дхармы, то есть обязанности саньясы. Из этого следует, что три вышеупомянутых правила относятся и к людям, живущим в отречении от мира. Данные правила должны применяться и по своей практике, и другими духовными искателями, которые живут в других ашрамах. Вот такой комментарий. То есть получается, хотя вот этот, ну, текст, который, да, из Шримад Бхагаватам, он относит это к саньяса, то есть монах, он не должен привлекать недостойных учеников. Сейчас мы еще узнаем, что значит недостойный ученик, или как-то и вообще, что значит принимать учеников. Вот. Но оказывается, что вообще все три запрета, вот, которые мы сейчас будем говорить, а именно про учеников, про то, чтобы строить большие какие-то проекты, увлекаться, или же читать какие-то много разных книг, изучать, это относится ко всем искренним или серьезным искателям истины. Вот, это, так говорит Джива Госвами. То есть он расширяет это. Значит, что человек, например, вот я, да, я далеко не монах. То есть я живу дома, вот, сплю на постели, езжу на машине, вот, то есть в комфортных условиях, но это значит и для меня. То есть эти пункты. Вот, для меня это тоже практично. Вот. И почему? Сразу бы хотелось бы ответить на главный вопрос, почему? Вот. Джива Госвами об этом скажет в самом конце, но нам бы понять с самого начала, для того, чтобы потом правильно выстроить логику. Потому что это отвлекает от главной цели. В Бхагавад-гите есть замечательный текст, вторая глава, 44-й текст, 41-й текст «Явасаятмика Будхи Кеха Курунандана». Баху Шакхах и Анантаща Будхайов Явасайнам. Перевод. Находящиеся на этом пути, то есть на духовном пути, очень тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. Явасаятмика Будхи, буквально с санскрита это означает, ну, однонаправленный разум. То есть у них вот есть цель, и они вот к ней стремятся. Баху Шакха, значит, о возлюбленный сын Куру, многовестит разум тех, кто нерешителен. То есть, если же человек, он свой разум распыляет на какие-то разные цели, на какие-то разные задачи и интересы, то этот многовестистый разум, он подобен какому-то, как в душе, да, вода, вот, которая в душе распыляется, она не способна, например, как в керхере, да, вот, пробивать, отбивать пыль от грязи, от автомобиля, например, когда ты моешь. Да? Если ты моешь просто со шланга, то эта вода не способна это сделать. Поэтому на духовном пути есть определенная решимость, есть определенная сосредоточенность, есть цель. И вот все эти три запрета, они почему и являются запретами неблагоприятными, потому что они могут очень легко отвлечь от цели. Да. Вот это так вот, ну, как сказать, я забежал вперед. А теперь будем разбираться вообще, как они отвлекают от цели. Итак, первый, как мы уже сказали, что не привлекать, не стремиться привлечь недостойных учеников. Это даже относится к нам, вот ко мне, к Анне там, и всем, кто следует по духовному пути. Кажется, а где наши ученики-то? Вот, и так далее. Нет, ученики, они быстро появляются. То есть, вот человек, как только появляется какой-то опыт, какое-то знание, вот абсолютное знание, может быть, у наших некоторых радиослушателей нет такого опыта, но сразу же начинают появляться люди, вот, у которых появляется заказ на это знание. Вот даже я сейчас перед вами сижу, и, ну так, это может быть гордо звучает, но это в какой-то степени правда. То есть я сейчас выступаю в роли учителя. То есть я говорю, вы слушаете, вы задаете вопросы, я отвечаю. Вот. И на мне определенная ответственность, то есть за то, чтобы говорить вам правду, вот, и никаким образом ее как-то не... Ну, не, чтобы эта правда не мимикрировала там, под какие-то свои интересы, я должен ее не прогибать. Я говорю, должен истину. Это моя ответственность, а ваша ответственность слушать. Вот, то есть это определенный, конечно, я не моя зона ответственности, она такая маленькая, то есть я не беру ответственность за всю вашу духовную жизнь и так далее. Я не беру ответственность за какие-то ситуации в вашей жизни, за какие-то препятствия, которые вы будете преодолевать, потому что у нас формат такой. Немножко ограниченный, ознакомительный даже больше. Но при этом все равно я выступаю в роли учителя. И каждый из вас, если он будет идти по духовному пути, в какой-то момент начнет в этой роли проявляться в той или иной степени. Вот. И если человек действительно развивается во времени долго, то у него появляется реализация, то ученики не заставят себя ждать. То есть появятся люди, которые будут спрашивать, которые будут следовать, которые будут ваш пример на себя брать, то есть применять. Поэтому это актуально для всех. Джива Госвами пишет относительно учеников. В любом случае, речь здесь ведется о том, что не следует принимать недостойных учеников. Недостойный ученик. Что это за ученик? Давайте разбираться. Это как раз-таки тот человек, который пришел на духовный путь или же начал практиковать духовную практику для того, чтобы не ради духовной цели, а для того, чтобы закрыть какие-то свои материальные, тонкоматериальные потребности. Вот. Этот недостойный ученик, он в какой-то степени получается, ну, лицемер. Да? То есть сначала, может быть, все начинающие искатели истины, они являются вот такими смешанными духовными искателями. То есть нам интересен Бог, но для того, чтобы как-то решить все-таки свои проблемы с тяжелой кармой. Да? И это в начале нормально. Но когда проходит какое-то время, и человек определяется в своих мотивах, он уже начинает понимать, что вот здесь вот я вот, ну, вот этого хочу. Это для него становится ясно. Вот. И я буду следовать каким-то правилам, предписаниям или даже делать какое-то духовное служение, но только для того, чтобы как-то преследовать свои цели. И когда таких учеников у учителя становится много, то такие ученики начинают самого учителя стягивать. Это первое. То есть они сами начинают на него влиять, как, ну, пагубно влиять. И я могу на своем примере даже сказать, когда-то я вот занимался активно проповеднической деятельностью, сейчас это в меньшей степени. И есть определенные тренды, да, на которые, например, очень модно и, сказать, Ну, большие аудитории будут собираться, если ты будешь на них говорить, а именно отношения, там, ведическая семья. Я сейчас ни в коем случае никого не хочу задеть, но просто вот, ведическая семья, благостная жизнь, богатство или там как бы деньги, там, и духовная жизнь, да, там, арха там, и так далее. Там. Все вот эти темы, если сейчас вот начать на эту тему рассказывать, ух, можно просто аудитории собирать и все это. Но если честно признаться, вот опять же не хочу никого обидеть, это ну, в какой-то степени связано с главной целью, а именно полюбить Бога. В какой-то степени связано, но напрямую это не является. То есть напрямую это не является духовной ангой, то есть не является методом. То есть это просто можно связать, а можно не связать. Да. Можно связать только на словах. Поэтому, как я вот лично помню, у меня был в определенный момент выбор. Или ты становишься вот человеком, который начинает просто выполнять заказ, который есть в обществе, и тем самым ты перестаешь говорить на прямые темы, касающиеся Бога и отношений с Ним, или же ты становишься известным проповедником, но при этом ты говоришь на темы, которые вот, ну, сейчас интересны обществу. Да? И вот лично я сделал выбор. Я хочу говорить на тему Бхакти Расанты Сингхи, которую сейчас мы проходим. И может быть нас сейчас слушают 2-3 человека, я не знаю, может быть даже Анна не знает, хотя, наверное, она знает, сколько у нас сейчас радиослушателей. Нас может быть немного, но я внутренне чувствую, что если люди, которые слушают, они начнут понимать эту книгу и эти ценности, то они естественным образом решат, у них появится разум, каким образом решать свои проблемы там, в семье, с деньгами, в отношениях, там, в своем каком-то благостном образе жизни и в попытках обрести счастье в этом мире и так далее. У них это все появится. То есть сама духовная практика наделит их этими результатами, как побочный продукт. Но отвлекаться в какие-то эти частные темы для меня лично совсем не интересно. Поэтому я пожертвовал, как бы это гордо сейчас ни звучало, пожертвовал вот это своим таким желанием прославиться. Вот. И по факту сейчас вот, может быть, не знаю, у нас вот кто-то нас слушает, а может быть, только Анна меня слушает, не знаю даже, да. Вот. И зато чувствую, что я, как сказать, говорю на те темы, которые принесут истинное благо, шрес, настоящее благо, и которые интересны для меня. Потому что то, на те темы, которые я говорю, это значит то темы, в которые я углубляюсь. То есть по факту, если я начинаю сейчас изучать тему какой-то психологии и так далее, то я уже не становлюсь преданным Бога, а становлюсь каким-то психологом, который как-то мыслит, пускай тонко, но в рамках этого материального мира. Пускай тонкого материального мира. Но мне это не интересно. Я хочу мыслить, пускай грубо, но какими-то грубыми, хотя бы грубое понимание на духовной реальности хочу, чтобы у меня формировалось, потом это понимание углублялось. Поэтому привлекать недостойных учеников или как-то вот подстраиваться под какой-то заказ такой внешний, это не всегда благоприятно даже для своего самого учителя. Но и также еще другой момент, когда появляется большая масса людей, которые по форме, они вроде бы духовные люди, но по сути у них, у самих не сформирована система ценностей, вот именно духовная система ценностей, то размывается вся, как сказать, ученическая преемственность. И об этом пишет Джива Госвами. Он говорит, в любом случае речь здесь ведется о том, что не следует принимать недостойных учеников. На примере Нарады, Нарада это великий мудрец, известный в ведических писаниях, и других личностей мы видим, что даже отрекшись от мира, он принимал учеников. Если приведенному правилу все следовали бы буквально, никто бы не принимал учеников, из-за отсутствия преемственности разрушилась бы сама сампрадая. То есть он говорит, что принимать учеников надо, и это делал Нарада. Да? И даже где-то ну, в Писании я вот встречал, что нужно принимать 12 учеников. Там, да? Это как бы то количество, которое человек может сам вот, ну, лично поднять. Например, у меня есть какой-то ресурс, я могу общаться с людьми и вести их по духовному пути. И вот число 12 – это тех, с кем я могу заботиться. О кем я могу, вот, ну, как-то, до кого я могу дотянуться и уделить им время там, и так далее. Потому что духовная жизнь – это непростой забег, очень много подводных камней. Вот. Но при этом мы знаем, сейчас мы к этому придем, что в данный момент в реальности очень много учителей, у которых тысячи учеников, и даже десятки тысяч. Вот. Есть учителя, у которых 30 тысяч учеников, да. Так тоже имеется. Так что получается? Они не следуют группе Госвами. Будем разбираться. Говорит дальше Джива Госвами. В результате появилось бы ложное знание. То есть, когда вот это количество недостойных учеников много, то появляется вот ложное знание или размытые ценности, о том, чем я говорил. Да? Вот, смотри, Иван, он тоже, как сказать, ну, именно там, готовит. Ну, собака у него есть, и он для него мясо готовит для собаки. Ну, потому что собака должна мясом питаться. Почему я не должен для своей собаки мясо готовить? Я же сам не ем, я собаке готовлю. Я тоже буду покупать мясо. А там еще Петр, мой сосед, тоже так делает. И таким образом кажется, что да это же нормально. Иван, Петр и Святослав, они вот как бы готовят, я тоже буду. И в какой-то момент оказывается, что вообще в принципе это нормально покупать мясо, там, как-то его дома готовить для животных, даже для своих. Хотя это абсолютно ненормально вообще. И иметь какое-то даже дело с мясом, потому что писания говорят, что есть, я сейчас не вспомню, там 5 тех, да, личностей, которые убивают. То есть это непосредственно те, кто едят, кто продает, кто перевозит. Там, я вот сейчас не хочу обманывать, но там вот 5 этих убийств. Убийц есть, 6, сколько-то их там. И это все, вот, которые участвуют во всей цепочке, от убийства до вкушения. И шасты говорят, духовный искатель не должен вообще в этом ничем участвовать. Ахимса – это один из первых принципов ненасилия. Да? Но вот если же много недостойных учеников, то само учение размывается. Поэтому нас вдохновляют здесь стать хорошим примером, стать достойным учеником, понимать систему духовных ценностей. И ни в коем случае, прежде всего, себя из этой системы не выводить. И если от нас кто зависит, то стараться и его в этой системе сохранять. В результате появилось бы ложное знание. Кришна даже в Бхагавад-гите есть такой текст. Он говорит, «Эвам парапарапраптам, имам раджаршайо видух». Он говорит, что когда цепь учителей и учеников прерывается, то есть появляются недостойные ученики, то приходится мне самому приходить и восстанавливать эту цепь. Он говорит, «О, Джуна, я вот пришел для того, чтобы дать тебе знания». Потому что в прошлом недобросовестные цари, они это знание размыли. Поэтому правило, согласно которому духовный человек не должен привязываться к тому, чтобы иметь много учеников, на самом деле означает, что духовному искателю не следует принимать недостойных учеников с целью увеличить численность со своей, ну, как бы паствы, да? своей паствы. Это так означает. Ну вот, что пишет Джива Госвами по этому поводу. Еще раз давайте вкратце пройдемся про то, что мы сказали. То есть, каждому из нас в какой-то момент придется стать учителем. Если мы искренни, если мы серьезны на духовном пути, то кто-то начнет от нас зависеть, кто-то начнет у нас учиться. Нашему примеру будет спрашивать нашего совета и так далее. Да? Принимать учеников нормально. То есть мы должны, то есть быть учителем, мы должны передавать знания. Духовное знание, оно развивается только тогда, когда оно передается, а не когда мы себе его забираем и сами как-то вот индивидуально пользуемся. Нет. Духовное знание, оно по принципу такое, как только человек обретает знание, получает какой-то результат, он естественным образом хочет поделиться. Поэтому по обязательному у каждого будут ученики. Но мы не должны накапливать недостойных учеников. Недостойно означает человек, который так или иначе все-таки по форме ученика, по сути, он решил остаться каким-то потребителем на духовном пути. То есть, если такой человек появляется, вот, то он по факту учеником и не является. То есть, у него свои какие-то цели. Да? Вот, как, почему мы недостойных учеников? Потому что они размывают учение, потому что они являются, ну, теми, кто подменные ценности приносит. Вот. И они стягивают таким образом самого учителя, вот, и они, ну, формируют вот эту вот массу, которая потом задает. Так каким образом разлагалось очень множество религиозных доктрин, вот, во времени это все приводит к тому, что, например, даже та же самая заповедь «не убий», да, которую сказал Христос, сейчас нам интерпретируется как «не убей только человека, а всех остальных можно убивать». Да? Вот это вот произошло вот именно как раз-таки вот по этому принципу. Да? И вернемся теперь к теме, а как же быть сейчас? Мы можем видеть, что даже очень много учителей ведической традиции, у них очень много учеников, и как они этому следуют. Да? почему они тогда вот не ограничивают. И здесь мы обратимся просто к примеру, то есть у нас в ведической традиции есть пример ачарьев. Ачарьи, значит, кто показали на своем примере. Бхактивиданта Свами Прабхупада, у него было 1000 учеников, и он принимал этих учеников иногда даже просто не видя их лично, а принимал их, вот, ну, просто присылая письмо там, да, или переписки. Или ученики могли видеть его один раз в жизни просто, и то это было на лекции, вот, ну, с какой-то сьясасаной, то есть просто лекцию послушали и стали учениками. А где же вообще, как тогда, как учитель, да? То есть это, и объясняя этот момент, нужно первое сказать, что у всех этих личностей, у которых множество учеников, это не их личная прихоть. То есть не они решили, вот я теперь буду популярным учителем, буду принимать всех. Насколько я знаю, вот всех учителей, у которых много учеников, это все личности, которым учитель, их духовный учитель сказал, что ты должен принимать много учеников, никому не должен отказывать, ты должен стараться их учить. И когда духовный учитель, твой учитель это говорит, это значит, что, ну, у тебя нет возможности как-то не слушаться этого, то есть это надо делать. Потому что слова духовного учителя – это слова самого Бога. Таков принцип ведической литературы. Слова духовного учителя, они сильнее любого какого-то ограничения, каких-то материальных, любой какой-то материальной вообще силы они сильнее. То есть, если гуру сказал, ты можешь, ты должен это делать, то есть текст Бхагаватам, что по милости духовного учителя хромой перейдет горы, немой станет красноречивым поэтом. Вот. Поэтому вот если духовный учитель сказал, то человек это делает, и там уже это, ну, то есть, это уже воля Бога. Да. И мы можем видеть на данный момент, что ну, те личности, которые так следуют, то есть, которым учитель сказал, что ты должен принимать, у них десятки тысяч учеников, эти ученики, так или иначе, очень есть какое-то количество учеников, конечно, которые отпадают, до которых не дотягиваются, учителя или учения, или у них самих меняются какие-то планы. Но в большинстве своем это люди, которые серьезные, которые стараются. Вот, у кого-то не получается. Все равно духовный путь – это такая вещь, которая Бхактивинода Тхакура описывает, что за три жизни вообще расписывает, что три жизни человек поднимается по духовному пути от какого-то вот такого состояния мясоеда и вот такого наслажденца до состояния любви к Богу. Он описывает, что за три жизни происходит. Поэтому мы не прежде всего должны оценивать себя, вот даже сейчас для меня, да, вот почему я даю эту лекцию? Для того, чтобы стать известным, для того, чтобы вот сейчас там на Ведорадио появилось мое лицо там с изображением фотографии, да, или запись эфира еще основного, да, или же для того, чтобы с людьми поделиться знанием, для того, чтобы сделать такое духовное служение Богу. Я вот должен понимать, и это как раз таки ко мне прежде всего обращение, вот зачем тебе вот. И на какие темы я буду говорить, я буду как-то услаждать слух какими-то там темами различными, тонкими, материальными, или же я буду говорить правду, вот, которая говорит Бхагаватам, что по факту в материальном мире счастья не существует, брак проклят, мужчина и женщина в материальном мире, они не способны в Кали-Югу жить счастливо. Я извиняюсь, сейчас я кого-то, наверное, просто ниже пояса, да? Ну, так говорит Бхагаватам. Поэтому пока они не поставят между собой Бога, пока они оба, мужчины и женщины, станут серьезными в духовной практике, нет счастья в семейной жизни. Сколько бы денег, какие бы квартиры, машины не присутствовали и так далее, сколько бы знаний у них не было при природе женщины, природе мужчины, счастья не будет, пока нету Бога. Это правда. Я выбираю эту правду. Вот. И Бхакти Расамрита Сингх тоже эту правду говорит. Поэтому я как бы знаю, что, может быть, кому-то она не понравится, и у меня будет мало последователей. Хорошо, но зато я никого не обманул. По крайней мере, не дал намека на надежду, что, может быть, какое-то счастье возможно. Даже не хочется давать намек на надежду. Сам потому, что имею опыт. Вот. Это что касается учеников. Я постарался максимально. Может быть, будет вопрос, ответы, мы еще как-то эту тему подраскроем. Следующий, да. Духовный искатель не должен проявлять сильный энтузиазм для того, чтобы увлекаться громоздкими проектами, а именно строить храмы, монастыри, большие храмы и монастыри. Опять же, тут, в принципе, та же самая тема. Вот кто, может быть, слушает нас, мужчины, да, кто хотя бы в своей жизни один раз построил дом, он знает, что это такое. Я сам дом ни разу не построил, но мы здесь, в Севастополе, сейчас построили монастырь. И я просто помогал, я был таким человеком, который помогает. Делали мы это 3 года, вот сейчас вот уже положили, вот буквально 2 дня назад положили пол. То есть практически все готово на 93%. Вот это огромные усилия. 160 квадратов, большое помещение, это столько раз денег, различных тем, как это правильно сделать, рабочих, сами своего труда, некачественных услуг, ну и так далее, обмана, времени и так далее. То есть большой проект, это значит, что у тебя нет времени для того, чтобы изучать Священное Писание, для того, чтобы размышлять над Священным Писанием, для того, чтобы повторять святые имена, для того, чтобы общаться с духовными людьми. То есть у тебя по факту вот, ну, просто нет времени, особенно с нынешними ценами. Поэтому, если человек серьезен на духовном пути, то ему увлекаться этими проектами, это значит, что это все может его сильно отвлечь. Но, опять же, если это служение, если сказал учитель, ты должен. Я знаю таких людей, которым учитель сказал, ты должен зарабатывать много денег для того, чтобы развивать вот этот вот проект, который там. Вот, и для того, чтобы твоя семья жила в достатке. Вот, я знаю этого человека, он начал зарабатывать много денег. Мой коллега, он в грузоперевозках работает. Он взялся за большой проект, начал делать большие проекты, большие перевозки. Вот, это за него занимает, конечно, много его времени, но вот он построил дом, вот, он много денег жертвует. И это его служение учителю. Он не чувствует, что он деградирует. Хотя он, как бы, скажу, что он там сильно там как-то знает Писание и так далее, но он выполняет самое главное. Кто слушает наш семинар с самого начала, первые 3 анги или 3 метода, они касаются духовного учителя и отношений с ним, исследования его наставлений. Они являются ключом к духовной реальности. Поэтому, если учитель сказал, ты должен вот это делать, ты должен, тогда это уже не обсуждается. Но если я вдруг сам для себя решил, ну, для того, чтобы сказать такой тоже, я построю этот храм, потому что я вот потом стану в нем, не знаю, каким-то администратором, руководителем или каким-то человеком не на последних рядах, да, потому что я же его построил, да. Если у меня такой мотив, то это значит, что будет откат. Если же у меня мотив, что потом меня прославляли, что вот я храмы строю, там, я жертвую и так далее, это значит, что тоже будет откат по духовному сознанию. Поэтому все эти большие проекты не стоят. Или же просто вот я живу, у меня там, не знаю, двухкомнатная квартира, там, в принципе, все нормально, там, как-то вот, нормальная квартира, жить можно, да, но мне вдруг начинает хотеться переехать, ну, как-то там, не знаю, в 4-комнатную, да, или же там построить дом, вот сейчас вот и это. Я должен взвесить. Что это означает? Это означает, что я пожертвую чем-то, я пожертвую свое время, я вот 3-4 года, если у меня нет еще денег, их надо заработать на этот дом, потрачу на то, чтобы все это построить, чтобы все это там как-то обжить и так далее. Через эти 3-4 года я вообще не потеряю ли я свой духовный интерес? Вот не как-то вот он не просыпется сквозь ладошки, и в ладошках не останется ничего, и потом останусь только я в этом доме со своей женой без духовного интереса, а так как там не будет Бога, то в какой-то момент придется все это потом делить имущество, потому что развод и так далее. И таких примеров очень много. Вроде бы ради семьи построю дом, но пока строил дом, потерял духовный интерес, и как следствие, когда нету Бога в центре семьи, то и теряется семья, и потом просто этот дом, который долго строил, становится причиной раздоров, и продается и делится между бывшими супругами. Поэтому всегда нужно оценивать, ну, плату, за которую. Любой громоздкий проект – это очень непросто. Особенно в современном мире, где даже, не знаю, там, изолента стоит недешево. Вот. А чтобы построить дом, сейчас нужно очень хорошо зарабатывать. Вот, конечно, здесь написано про монастыри, храмы и так далее. Опять же, тоже повторюсь, если это говорит гуру, то тогда это прекрасно. Если же это моя прихоть, то лучше подумать. Даже если это монастырь, там, храм и так далее. То есть, вот. Самый главный храм он в сердце. Если там он еще не до конца построен, а я уже берусь там что-то строить, и у меня, то я какие-то монастыри и так далее, то я могу просто вот потерять, как я уже сказал, духовный интерес. Поэтому всегда лучше посоветоваться. Я скажу сразу, что здесь каждый случай индивидуален, да. Сейчас это не означает, что теперь мы перестаем жертвовать там, на храмы там, или как-то помогать каким-то духовным проектам. Нет, это не нужно делать, но всегда нужно оценивать вот это вот ту практику, которой я занимаюсь. По крайней мере, ее интенсивность не снизится, если я сейчас вот начну вот в это включаться. У меня есть ресурс, у меня есть на это благословение. И если есть ресурс, если есть благословение того, кто за меня ответственный, то я могу просто построить, не знаю, вселенную, если у меня есть благословение духовного учителя. Это мое служение. То у меня будут все энергии на это. Но если это я сам вот для себя решил, как-то вот сам выбрал себе такое служение, то здесь очень опасная стезя. Здесь можно подскользнуться, подскользнуться и в итоге духовно деградировать. А потом еще как с какими-то ложными ожиданиями говорить, так я же построил там для вас, а вы не оценили. Хотя сам просто уже нахожусь в дефиците, у меня связи с Богом нету. Потому что потерял, пока думал о штукатурке, там кладке, о линолеуме, там крыше и так далее. Вот. Это запрет, это означает. Громоздкие проекты — это всегда такой шаг, который должен делаться с благословениями, очень хорошо обдуманный должен быть. И третий момент, 13-й запрет, означает не изучать много святых писаний, даже так можно перевести. Хотя в литературном переводе не следует без надобности читать книги, в которых Господу не оказывается должное почтение, а также зарабатывать на жизнь, давая лекции. Ну, вот такое, в принципе, здесь совсем все понятно. Обычно знания в ведической культуре давали браманы. Браманы, я уже не раз эту шлоку употреблял, шаму, дама, стопа, шелчам, чистые люди. Перечисляются качества, чистота, дама, самообладание, терпение, религиозность, правдивость. Вот эти личности давали знания. И им за их знания ничего не нужно было. Вот я сейчас даже, вот мы читаем с семьей Бхагаватам по вечерам. И вот просто они приходили, делали, например, даже тот же астрологический прогноз, да, кому-то там, ну, Махарадж Парикшит рождается, первая песня Шримад Бхагаватам, в чем. И царь Махарадж Юдхиштхира, он идет к астрологу, браману, и астролог ему рассказывает, какими качествами будет обладать этот ребенок. И там прекрасные качества человека. И браман просто потом, ну, как бы вот это рассказывает, и все. У него нет ожидания, что ему какое-то. Он просто делится знаниями, потому что его природа. Он сам как бы наполняется знаниями его природы, изучать писание и отдавать. Но такова культура, что просто царь, он из благодарности отдает, ну, благодарит. И он дарит ему коров, вот, какие-то земли, чтобы человек мог выращивать зерно, пить молоко и тем самым жить простой жизнью и мыслить возвышенно. Но как только браман начинает брать оплату за свои услуги, а даже, например, я сейчас опять буду ниже пояса, астрологи, да, это вот такая наука, браманичная наука. Как только начинается браться плата за эти услуги, то естественным образом начинает по-другому энергии действовать. Тот же самый браман, он перестает чувствовать связь вот с... Потому что, например, даже та же самая астрология – это очень тонкая наука. Просто увидеть, как компьютером там рассчитал и поставил планеты в гороскопе, этого мало. Там нужно еще, ну, чувствовать и видеть эти тонкие связи. За счет своей чистоты, за счет своего бескорыстия появляется даже, можно сказать, мистическая способность вот эти связи видеть. И еще видеть эту личность, которая перед тобой сидит, все это связать и увидеть, каким образом эта карта проявляется в его жизни. Не просто гадать, указывать, там как-то вот, какие-то внешние такие штампы давать. И эта мистическая способность – это благословение свыше. Прям дар от Бога. Да? И вот как только берется плата за это, то этот дар начинает выключаться. Поэтому давать лекции, да, зарабатывая на жизни, тем самым это означает вот как раз-таки вот эта вот корысть, когда просто дается какое-то внешнее знание, но при этом в этом знании нет вот этой чистой флюиды, что я просто бескорыстно хочу помочь. Я просто делаю служение. Вот. И я вот тоже у меня есть такой опыт. Мы организовывали проповедь в Москве, снимали большие помещения. Там у нас был такой проект, назывался Gita Space. То есть место Гиты, Бхагавад-гиту мы там рассказывали. И туда стоил вход платный. У нас не было цели, конечно, зарабатывать, но какие-то тонкие были такие, сразу признаюсь. Тонкие были какие-то такие желания немножко прославиться там и так далее. Там в Москве вот это все. Все знали об этом проекте. Мы это делали, и этот проект в какой-то момент заглох. То есть люди, они перестали чувствовать какую-то связь вообще. Вот, то, что как-то мы вот связываем людей с Богом, что у нас у самих есть этот интерес, и нам ничего не надо. Но как только вот я это в себе почувствовал и перестал так делать, мне на самом деле, хотите верьте, нет, вот мне не надо ничего от слушателей Веда Радио. Даже если Анна мне скажет, в следующий раз не надо, дорогой Александр, как-то надоели твои эфиры. Я не обижусь и буду благодарен, то, что вот мне давали возможность как-то рассказывать. Потому что я вот, не привязан. Если я могу так слушать, я готов. Если полезно кому-то, я готов. Если же не полезно, не идет, то ладно, окей, хорошо. Вот. И я чувствую, что такой подход, он самый как бы такой честный, искренний. И вот таким подходом, может быть, Господь захочет меня использовать инструментом, и я кому-то смогу принести благо. Вот. Но как только у меня появится какое-то вот внутреннее желание, чтобы там я почаще был, чтобы мои лекции были в топе на Ведорадио, чтобы мне еще, может быть, что-то Ведорадио платило за это, вот, то даже, может быть, и моих лекций станет больше, и они будут в топе, но я точно знаю, что наши эти обсуждения, они начнут терять постепенно суть, начнут терять как бы какую-то. Но здесь тоже есть другой момент. Это не значит теперь, что любые лекции, на которые мы видим, и там говорится, что есть какой-то взнос и вход, что это значит, что это, блин, корыстные люди, которые на нас зарабатывают деньги, или же там какой-то, да, или же какой-то астролог говорит, вот у меня там я делаю эти прогнозы, да, эти астрологические карты, это стоит 5000 рублей, все, мы думаем, это, блин, какой-то просто шарлатан там тогда. Нам нужно теперь понимать, что мы живем в Кали-югу, то есть вот век, когда культуры нету. Это вот как Махарадж Парикшит, который приводил пример. Он рождается, астролог приходит, дает карту, естественным образом Юдхиштхира, царь, он как бы вознаграждает. А сейчас в Кали-юге все потребители. Они скажут «спасибо», и все, человек пойдет, а жену нечем кормить дома, да, она голодная, потому что, бескорыстно человек сделал, да. Культуры нету, и поэтому вот в таком вот бескультурном обществе даже чем люди брахманичные, они вынуждены какую-то плату брать. Но здесь прежде всего акцент для самого нас. Вот я это делаю бескорыстно. То есть если вот сейчас я делаю этот астрологический прогноз, и человек, он просто, как-то, не захочет меня отблагодарить, или там, не знаю, то я вот, приму это без какой-то претензии. То значит, мое бескорыстие, как-то есть в моем. Или я вот рассказываю какую-то лекцию, и там, опять же, не получу какие-то позитивные отклики в свой адрес. Если меня это не беспокоит, то значит, я вот, прежде всего, готов делать это как служение. Вот. Ожидая только за это какое-то, то, что мне получилось послужить. Вот. Просто бескорыстно послужить, отдать то, что у меня есть, и ничего не требовать взамен. Это что касается вот запрета давать лекции за деньги, да, или вот как-то духовное знание за деньги. Духовное знание бесплатно. Иногда мы продаем книги людям, и они подходят и говорят, а вот псалтырь или там Библию бесплатно христиане раздают. Да, но вот здесь неправильно раздавать бесплатно. Людям дашь бесплатно, и вот идешь потом, этот псалтырь в каждой мусорке лежит. Да, и потом они им разжигают костер, чтобы шашлык приготовить. Но когда человек заплатил там за Бхагавад-гиту там 500, 400, 300 рублей, да, то уже он по-другому относится. То есть такой взаимообмен. Поэтому здесь тоже есть нюансы, да, относительно этого. И самый главный акцент, важный камертон, это всегда заглядывать свое сердце, а не оценивать других. Вот я, там, не знаю, сейчас, может быть, нас слушает какой-то человек, там, не знаю, который астролог, там, или же который, преподает что-то, у него есть какие-то люди, там, которых он обучает, не знаю, какой-нибудь питанию, например, да, там, благостному и так далее. я это буду делать, если мне за это не будут вообще платить. Я вот готов бескорыстно. Если же у меня вот есть такое, я просто хочу людям помогать, или же все-таки мне от них что-то надо. Если ответ, что да, я готов, вот, ну, и так даже действовать, это значит, что нормально. Но опять же, как бы, всегда нужно сравниваться, всегда спрашивать с учителем. То есть у нас должен быть наставник и так далее, чтобы мы всегда с ним были в связи и свою корысть как бы перед ним открывали. И он нам говорил, это правильно или неправильно. Потому что это опять же будет нас стягивать, если я вот начну продавать духовные знания или же продавать какие-то знания ведические, что сейчас делается повсеместно, если вот сейчас зайти. Вот, все продают ведическое знание. А Ясадева писал его бесплатно. Шримад Бхагаватам он написал все пураны, все веды, он просто это все систематизировал, огромный труд сделал, все это разложил, написал Шримад Бхагаватам, сливки ведической литературы, вот, бесплатно отдал. А сейчас, если зайти в Инстаграм, все они продают ведическое знание. И продают, да. Вот. Они получат за это деньги, но не получат как бы духовный рост. Духовный рост не получат. Потому что духовное знание, оно вот должно отдаваться бескорыстно. Это бесплатно. Вот. За какие-то деньги за него можно брать, но это опять же должен быть жест благодарности того, кто получил, а не просто какой-то ценник, который человек должен заплатить. Вот. Здесь я в какой-то степени говорю свое субъективное мнение, кто-то может с этим согласиться, кто-то нет, но это мой опыт, вот я его, в нем как бы, считаю его правильным, уверенным. Вот так сам живу и чувствую, что это правильно. Вот я не хочу никакой платы за свой труд. Вот. И другой важный момент, это то, что человек не должен читать много различных писаний. Изучает много различных писаний, даже святых писаний. И тут вот вопрос, почему? Да, потому что, например, даже у нас, вот может сейчас в эфире люди там из других каких-то религиозных систем, там кто-то христианин, кто-то мусульманин. И очень распространена идея, что, ну, в принципе, они все говорят об одном и так далее. И так далее. Почему нельзя то изучать это, и самому как-то все это сублимировать, вот, и самому это все понять. Прежде, чтобы это объяснить, нужно обратиться к нашему началу, да, что мы сказали, что духовный искатель – это тот, у кого есть четкая цель. То есть он идет к этой цели, он понимает, чего он хочет. И хотя есть много различных писаний, там, различных духовных систем, но очень только зрелый и уже, так сказать, сформированный разум, сформированный из духовной системы ценностей сможет все это сублимировать. В основном, если человек читает много разных книг, а если еще он читает не просто святые писания, а еще какие-то такие там, психологические, там, тонкоматериальные книги, то у него появляется просто вот какой-то сыр-бор в голове. То есть он не сможет адсорбировать и понимать, что есть дух, что есть материя. Вот он не сможет до конца понимать вот, игры Бога, потому что у него в голове он будет это все воспринимать какие-то материальные вещи. Например, у Бога, у него тоже есть мать. Ее зовут мама Яшода. Яшода ее зовут, да? И у каждого, ну, там, например, там, у, не знаю, там, у девушки, которая сейчас слушает Ведарадио, у нее тоже может быть сын, да? И если вот человек, он тонко не понимает вообще духовные законы, то, вот, например, девушка, которая нас слушает, она может подумать, что мои отношения с Богом, как вот, они могут быть похожи вот, на отношения, например, мамы Яшоды с... Вот, с Кришной. Он может так подумать. Это вот это огромное заблуждение, потому что духовные эмоции и материальные эмоции, они только по форме похожи. А по сути они вообще совершенно разные. И вот эти вот тонкие грани разницы может отслеживать только вот такое очень, очень зрелое сознание. И вот когда человек, он еще не в этом зрелом сознании, он начинает читать много книг и формироваться вот в этом таком потоке, информационном потоке, то есть формировать свою духовную систему ценностей, то такой человек, он, ну, он будет просто вот, ну, у него не сформируется эта система, то есть он будет запутан. В итоге он будет запутан, или же он сформирует какую-то свою систему ценностей, которая, ну, от истины может отличаться диаметрально в противоположную сторону. Так может произойти. Поэтому есть такой запрет, не читать много разных книг. Если вы решили для себя, вот у вас есть учитель, вы решили следовать какой-то традиции, Все, начинайте изучать эту традицию. Начинайте там углубляться. Начните как бы вот, следовать за учителями этой традиции. Вот, не нужно что-то параллельно. Потом уже, когда вы вызовете, опять же, повторюсь, вы можете как-то привносить уже, округлять, там, как-то наращивать какие-то видения из других традиций, просто чтобы понимать, каким образом другие священные писания подходили к этой теме. Но вот именно сам костяк нужно получить в одной традиции. Поэтому это важно. С самого начала не быть таким распыленным. Окей, здесь остановлюсь, потому что знаю, что у нас, наверное, будет бурное обсуждение. Сейчас подытожу. Сегодня я был в каких-то местах очень достаточно категоричен. Вот, я сразу еще раз хочу попросить прощения, что, может быть, кого-то я за живое там зацепил, да. Но это было нужно. Делал это я сегодня осознанно. Почему? Потому что вижу, как размывается, как подмывается и как подменяются понятия относительно вот этих трех принципов, которые являются запретами. А именно, первый – не принимать недостойных учеников. Мы говорили о том, кто такой недостойный ученик, человек, который по факту не хочет духовности, а хочет что-то от духовности. Потом мы говорили о том, что вообще, в принципе, принимать много учеников – это значит, что должны быть какие-то благословения от духовного учителя, это его просьба. Если же это мой корыстный мотив для того, чтобы самому как-то вот прослыть таким великим наставником, великим известным проповедником, там, лектором, и там, огромное количество подписчиков у меня должно быть, это значит, что я пока еще не понимаю вообще, что такое духовный путь и что на нем ценно, а что является препятствием. Второе у нас был запрет относительно увлекаться различными громоздкими проектами. Да? Опять же, все эти громоздкие проекты отвлекают от цели. Все это временно, материально. И даже если я строю монастыри, храмы и так далее, если это мой личный выбор, и я сам этого захотел, и меня об этом служении не попросили, то это значит, опять же, какая-то корысть, которая, в конце концов, все корыстное, оно будет, в конце концов, разбито о камни времени. То есть время всю корысть в какой-то момент подымет на поверхность, и эта корысть, она будет неприятна и нам, и окружающим, и все это будет дурно пахнуть. Поэтому это будет препятствием на духовном пути. Поэтому, а если же есть благословение духовного учителя, если есть благословение свыше, нас попросили это делать, то мы можем построить города просто. Вот, и при этом никаким образом не деградировать. Это будет наше подношение. Вот, всю жизнь можем строить, и всю жизнь увлекаться проектами, зарабатывать деньги, большие деньги. И это будет нашим подношением, служением нашему учителю, который нам сказал это делать. И третье – это читать или изучать много различных книг. В этот запрет также входит давать лекции за деньги, вот, или давать знания за деньги. Мы говорили о том, что когда человек не сосредоточен на каком-то конкретном учении, а пытается в разных учениях чему-то учиться, все это пытается своим незрелым разумом как-то сублимировать, как-то все это сводить, зачастую он обречен на то, чтобы совершить ошибку или какое-то неправильное понимание впитать в себя. Поэтому мы рекомендовали сформировать свою основу, следуя какой-то одной традиции, вот, и в этой одной традиции получить базу. Вот. И потом уже, когда вы вызреете, когда вы почувствуете, что вы понимаете седанту, или седанта это означает, что истина о учении, да, то есть окончательную истину учения, вы понимаете ее суть, тогда вы уже можете как-то просто расширять свой кругозор, изучать какие-то другие священные писания. И другой подмомент этого пункта – это давать деньги, лекции за деньги. Вот, это означает, что в принципе торговать духовным знанием, да, это не очень хорошо. Но мы здесь оговорились, что так как у нас нет культуры, то есть нету сейчас, в принципе, люди потребляют все. То есть я сейчас могу бескорыстно, например, взять и кому-то захотеть что-то там пожертвовать, и соберется очень много людей, которые мои деньги используют не туда, да. И, например, знания, да, у меня есть какое-то знание, я ему обучался, я получал опыт, сформировал какой-то курс. И если же я вот просто его бесплатно отдаю, мне самому не за что будет кормить свою семью. Да, но мы говорили также тоже еще один нюанс проговаривали, что теперь человек должен внутри для себя понять, он готов делать это бескорыстно. Если у него внутри есть это бескорыстие, то он может брать какую-то плату, причем эта плата должна быть не завышена. Ну, и если вдруг кто-то не захочет его благодарить, он к этому будет не привязан. Но если это просто бизнес, бизнес-проект, под какой-то маской духовности или под какой-то маской вот, около духовности, тонкой духовности, то можно с уверенностью сказать, что это не имеет ничего общего с духовной практикой. И если у нас духовные цели, то нам, в принципе, как-то слушать такие лекции и вообще учиться у этого человека нечему. Нам нужно самому его учить. Он должен приходить как ученик, садиться, и мы будем ему говорить, что на самом деле этот мир временный. Все, что ты заработаешь, это временно. Вот. И тебе нужно, прежде всего, восстановить свои отношения с Богом. Вот сюда давай вкладывайся. Ну, вот как я постарался максимально, насколько у меня получилось, раскрыть эти три такие скользкие, болезненные темы. Давайте обсудим, друзья, если есть вопросы. Анна, я готов.
Спасибо вам, Александр. Действительно, пищи для размышлений у нас достаточно много сегодня, в принципе, как и всегда, но темы, соглашусь, были острые. Вот начнем с первой, которую вы озвучили, о том, что мы тоже сами иногда являемся для кого-то духовными учителями, и у нас спрашивают, что делать с людьми, они ищут у меня счастья и ответов, но у меня нет духовного учителя, хотя я слушаю лекции 10 лет.
Прекрасно, вы должны их передавать просто тех, у кого есть это духовное счастье. То есть вы сами молодец, прежде всего хочу вас поздравить, вы честны, то есть вы признаете, что у вас нету, а люди приходят, как бы считая, что у вас есть. И вы честны, вы должны просто передавать, это всегда прекрасно. То есть если вы видите людей, если вы слушаете лекции, которые ну, реально духовно продвинулись, и они уже обладают вот этой ценностью духовного счастья, то есть они научились пить из этого источника, просто передавайте. И так как вы являетесь авторитетом, то есть вас люди принимают как того, к кому мнению они прислушиваются, они будут естественным образом от вашего авторитета отталкиваясь, ну, принимать очень так, ну, серьезно ваши слова и переключаться на каких-то других людей, которые их будут вести дальше. Это абсолютно нормальная практика. Вот. И спасибо вам за эту честность, что вы вот так вот. Потому что зачастую бывает так, что человек, ну, его общество наделяет какими-то полномочиями, все начинают идти, и он думает, ну да, у меня есть тоже, я тоже. И он начинает играть роль такого там, и там, подзакрыл глаза, там как-то и вот дал ответ. Да. И хотя сам не разбирается. И этот ответ вообще далек от истины. Я недавно видел такой ролик на Ютубе. Хочется просто подойти, дать шелбан и сказать, да блин, что ты делаешь? Ты людей просто ведешь не туда и сам не туда идешь. Что ты... Вам спасибо, что вы честны. Просто передавайте тем, кто как бы уже дальше вас. И это будет ваше служение, которое на самом деле и вам принесет благо.
Спасибо вам за ответ, и у вас самом чувствуется закалка духовного воина, это очень ценно в наше время, и у нас достаточно сострадательные слушатели, и они переживают. Но ведь люди как раз приходят за знаниями, чтобы очищаться, и недостойный станет достойным. Или как тогда, какие тогда шансы у тех, кто пока не чист своими мотивами?
Спасибо за вопрос. Да, это абсолютно нормально. Я об этом тоже говорил, что люди приходят очищаться, нечистые мотивы. Да, это все очистится постепенно, но в какой-то момент у каждого из нас будет выбор. То есть каждый из нас встанет в какой-то момент перед выбором. Я отказываюсь от своих мотивов или же я приношу в свою жизнь компромисс. Я про это говорил. То есть, когда человек выбирает компромисс, он уже понимает, его сознание достаточно вызрело. Он понимает, как правильно, но он выбирает компромисс. То он тогда должен честно сказать вот, ну, и обществу как бы сказать, что я вот такой, друзья, примите меня, я вот такой. Но ни в коем случае не пытаться играть роль того, кто сам живет в компромиссе, но при этом ведет как бы еще людей и ведет их в своем компромиссе. Я вот приводил пример с там, кормить собак мясом, да? То есть человек может кормить собак мясом, потому что как будто бы это ну, домохозяин, он должен ухаживать всех животных, кормить, чтобы никто не был голодным. Ну, их можно кормить и не мясом. Но у человека такая привязанность, вот так вот, любит собаку, вот, хочет мясом. И он может как-то даже аргументировать это писаниями, что это правильно, там как-то вот под это. И еще потом начать это свои привязанности транслировать на других. Ну, например, там приходит к нему друг, то у него тоже там какое-то животное, он говорит, на самом деле. Собака умрет, если ее не кормить мясом. Она будет болеть, она проживет меньше. А ты любишь же свою там, эту Дейзи, да? Давай эту Дейзи кормить, я вот кормлю. Все нормально у меня. И так он свой компромисс транслирует и передает дальше. И вот этот компромисс становится тем, что он его проповедует. Да? Поэтому абсолютно нормально быть как бы нечистым в начале, вот, но это значит, что я должен быть тем, кто в процессе очищения, и я, прежде всего, ну, понимаю, что я вот очищаюсь, я сейчас. И какие-то вещи есть у меня грязные, я не пытаюсь их как-то выдать за чистые, я не обманываю ни себя, ни других. По крайней мере, настолько, насколько мне хватает сознания. Это абсолютно правильно. Но вот криводушить, вот лицемерить – это неправильно. И я вот про это говорил, про криводушие и лицемерие. Потому что время идет, у вас могут быть таланты, вы можете быть хороший человек, который хороший лектор там, и так далее. И люди будут привлекаться просто вами, потому что вот вы внешне харизматичный такой. Вот, просто все харизматично передаете информацию. Но при этом, если у вас сохраняются компромиссы, вы должны о них заявлять, что я талантливый, харизматичный человек, но сам я пока еще так не живу. Это будет вот, честно. А чем как бы начать там, закрывать глаза, там, какие-то или давать ответы, и еще транслировать какой-то свой компромисс как абсолютную истину, что так правильно. Вот я про это говорил, надеюсь, я сейчас раскрыл еще больше эту тему.
Да, спасибо, это важно понимать. И, безусловно, я думаю, вы готовы к вопросам про так называемую косвенную проповедь или проповедь каких-то ведических принципов. И вот пришел к нам комментарий такой. Но если люди ищут решение своих жизненных вопросов, они в любом случае что-то найдут. И уж лучше какие-то ведические принципы, чем чьи-то выдумки. Разве не так? Просто не все готовы сразу отдать всего себя Богу. Кто-то просто хочет жить счастливо, но благодаря благостному образу жизни очиститься. Мне кажется, это так происходит. У меня так было.
Спасибо вам большое за вопрос. Я вообще не знаю, что такое кросвенная проповедь. Это такая, какой термин, который мне непонятен. Я просто хочу и всегда стараюсь градацию провести относительно того, что есть дух, а что есть материя или тонкая материя. И вот эти понятия не подменять. Опять же, тут все честно. То есть, вот у нас, например, семинар по теме Бхакти Расамрита Синдху. Здесь мы будем говорить на духовные темы. Вот, и здесь мы не будем говорить о какой-то тонкой материальной или о ведической культуре, которая вот какую-то тонкую материю описывает. Я не говорю, что она бесполезна. Я не говорю, что она не нужна. Я не говорю, что я просто не хочу подменять. А в чем подмена заключается? Подмена заключается в том, что я тонкоматериальные темы или даже материальные темы выдаю за духовное. Вот в этом подмена. И поэтому вот с этой подменой я не согласен внутренне. То есть, все надо своими именами называть. Хорошо, друзья, вы пришли на семинар. Вот здесь мы будем говорить о браке в семье, там, счастье в семье, там, или какой-то ведической культуре и так далее. Вот. Это просто ведическое образ жизни, который постепенно вас подведет к тому, что вы, может быть, готовы, ну, вам будет интересна духовность. Сейчас вам интересно, вот это такой семинар. Но неправильно будет сказать, что сейчас у нас как бы мы будем говорить на духовные темы, как там духовность, одухотворить в семье себя, свою жену и так далее. И при этом говорить о психологии женщины, психологии мужчины. Это не духовные темы. Это не духовные темы. Духовные темы — это о том, что Анна – это душа вечная, исполненная знаний и блаженства, и какие-то практику, какую она совершает. Вот о том, что мы говорим, какие есть методы возвыситься, какие методы, которые нас деградируют. Это вот духовные темы, которые прописывают Писание. И вот это нужно назвать своим именем, а другую – своим именем. И каждый тогда, согласно своим интересам, найдет то, что ему интересно. Вот. И я только за это. Поэтому ведическая культура, она для этого существовала, чтобы поднимать людей с самых низов. Но при этом с самых низов даже вот просто человек, вот сейчас вот выпив водки и только вот протрезвев, я прямо сейчас могу с ним начать разговаривать на духовные темы и тоже его поднять без какой-то ведической культуры. Потому что духовная практика или бхакти, оно не зависит ни от благости, оно не зависит ни от чего, оно зависит только от бхакти. И мы можем видеть, что люди просто из наркотиков, они... Ну, как бы выходят или из каких-то вообще тяжелых сознаний, они выходят, становятся искренними духовными искателями, искренними духовными практикантами. Поэтому здесь тоже вот такой нюанс, что нет какой-то последовательности, нет никакой, просто милость духовного человека — это единственная квалификация для того, чтобы человек стал духовным. Не обязательно там благость и так далее. Благость неплохая, это хорошая платформа, вот, но бхакти, она может дать благость сама. Вот. Не нужно сначала благость, а потом бхакти. Бхакти сама себя дает благость. Да, просто естественно. Большая тема, я попытался раскрыть, не знаю, получилось, нет. Много нюансов тут.
Да, спасибо большое, что сделали акцент именно на честности, чтобы одно под соусом другого не подавалось. Это действительно важно. И на другие вопросы некоторые вы уже ответили в процессе своего рассказа. Сегодняшний вот один зачитаю, он достаточно объемный, но мне кажется, очень важный, последний на сегодня. Все равно ведь человек в определенные периоды жизни сталкивается с таким выбором, что нужно больше уделять внимание внешнему. Когда у женщины появляется ребенок, к примеру, или когда создается семья, мужчина должен больше работать, чтобы семье было где жить и так далее. И я видела как раз больше проблем, когда люди фанатично уходили в духовность от решения насущных проблем и как итог становились неуспешными как в духовном, так и материальном плане. Как понять этот момент или это вопрос искренности?
Смотрите, каждая индивидуальная ситуация, она индивидуальна в своей природе. Вот вы описали чью-то индивидуальную ситуацию, и да, соглашусь, такое может иметь место быть, но это может быть и совершенно по-другому. Ну, поэтому здесь как бы нужно все это рассматривать. Не обязательно, что человек для того, чтобы развивать материально, должен откатываться духовно. Я вот, например, прожил в монастыре с 2010 по 2017 год. Когда я вернулся, у меня ничего не было. Ничего, да я даже не знал, что такое Viber. Понимал, но не понимал, как он работает. WhatsApp. Ну, то есть, чуть-чуть вообще как космонавт пришел, спустился на планету, потому что нас там не пользовались Viber'ом. Вот. А сейчас, как бы, вот за 5 лет я живу в доме. И машина есть у меня, и работа. Вот. И я знаю, что такое система быстрых платежей и так далее. Вот. То есть я вот это все совмещаю. Да, у меня нет ни минуты свободного времени. Но это такая... Вот мой пример такой. Но я стараюсь и там успеть. Вот, и не откатиться духовно, и при этом экономику какую-то тоже поддерживать. Это такая очень непростой баланс, который нужно всегда вот поддерживать. Иногда просто я говорю себе, все, стоп, работа. Потому что я чувствую, что у меня крен как бы, в сторону уже каких-то материальных тем, и я вот уже просто деньги, там, перевозки и так далее, там, вся моя работа, да. Ну вот, я тогда останавливаю просто. Поэтому здесь как бы вопрос баланса, и это все индивидуально. И то, что вы сказали правильно, но бывает и по-другому, это тоже правильно. И иногда некоторым женщинам, которые только родили, их духовные учителя говорят, что для тебя сейчас нормально вот, немножко меньше воспевать мантры на четках, для тебя сейчас больше вот это. А кому-то говорят, нет, ты должна оставаться серьезно на той же уровне. И здесь вот опять же мы возвращаемся к азам. Азы – это духовное руководство. Если есть духовное руководство, тогда ну, я вообще защищен со всех сторон. То есть я просто принимаю. Опять же, я говорю, что слова духовного учителя, они сильнее. Вот сейчас услышьте, это на самом деле вот моя последняя такая реализация. Слова духовного учителя, они сильнее всего, вот, что есть в этом мире, любой силы. Если вот духовный учитель сказал, что ты, будучи там, матерью, да, вот только вот сейчас новорожденным ребенком, должна воспевать там, должное количество кругов и заниматься вот такое количество времени духовной практикой, это значит, что в этих словах есть вся сила, энергия, все как бы благословения, и это обязательно получится. Просто вопрос, насколько я верю в эти слова, насколько я вот, ну, как бы преданному, насколько я вот считаю, что эти слова, они не отличны от слов Бога. Потому что Бог, Он все это создал, это все Его энергии, и Он наделяет энергиями каждое живое существо, а учитель – это Его представитель. Вот если я так воспринимаю, так верю, то как я уже говорил, немой становится красноречивым, поэтому хромой переходит гору. Поэтому, чтобы разобраться в конкретике относительно вот тех ситуаций, которые вы описываете, нужно духовное руководство. То есть кому-то вы должны будете в какой-то момент предаться, сказать, что окей, я теперь живу, как ты скажешь. Моя духовная практика, она теперь зависит от тебя. И если даже я иногда не согласен, ну как с ребенком я могу духовной практикой заниматься? А гуру говорит, должна вот столько. То я как бы буду делать, вот говорит гуру. И тогда будет происходить просто мистика определенной вашей жизни. Ну как это чудо, да? То есть вы будете видеть, как ну, вот это материальное, которое вас окружает, она по факту ну, зависит от духовного. И первичен дух, а материя вторична. Вы будете видеть, как духовная реальность, она трансформирует материю и подстраивает материю под себя. Это будет очень прекрасно. Поэтому возвращаю вас к казам, это духовное руководство. Азы.
Спасибо вам за ответ и за вдохновение. Так действительно ценно раз за разом возвращаться к этим основным принципам о важности духовного учителя. Действительно, случаются чудеса, если следовать словам того, кому ты доверяешь, духовно развитой личности. Поэтому спасибо вам, Александр, за вдохновение, за сегодняшнюю беседу. Я думаю, мы уходим на выходные с размышлениями. Это всегда очень полезно. И тогда до новых встреч. До свидания.
Да, спасибо вам, Анна, и всем радиослушателям, всем, как сказать, еще раз извиняюсь, что, может быть, там как-то я высказывался, вот, ну, старался для того, чтобы было понятно говорить. Вот, и также по поводу Икадыши завтрашнего, несколько слов хотел сказать, действительно, завтра Пандава Икадыши, вот, прекрасный день, вот, и хотел вдохновить, мы как-то проходили эту ангу, исследование Икадыши, Враты, и мы говорили, что в этот день очень прекрасно, завтра, тем более, еще суббота, выходной. Вот. Я лично вот так решил, завтра пригласил к себе своих друзей, 7 человек. Кто-то сегодня с вечера уже ко мне заедет. Мы завтра будем целый день воспевать мантру на четках. Вот. Потом мы будем изучать Бхакти Расамрита Синдху, потому что то, что я вам сейчас рассказываю, мы сами изучаем это в группе. Вот. Ну, немножко дальше, там, на 3-4 главы вперед. Вот. И потом мы будем вместе петь еще мантры вот, вечером. Такой вот день я завтра для себя запланировал, и всех хочу вас тоже вдохновить завтра провести этот день вот таким образом, это будет классный день. Пригласите к себе тоже соратников, друзей и погружайтесь в духовность. Это будет завтра большим благом. 11-я анга, да, по-моему? 10-я анга Икадыши. Все, спасибо.
Спасибо вам за вдохновение. До свидания.
До свидания.